Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». Мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве в рубрике «В кругу семьи». Сегодня наша передача выходит в такой знаменательный день. Именно 80 лет тому назад, 24 июня 1945 года, прошел парад Победы на Красной площади в городе Москве. И многие из вас слышали и знают, что этот год, 2025, объявлен в нашей стране годом 80-летия со дня Победы Великой Отечественной войны, годом защитника Отечества. И в связи с тем, что такие знаменательные даты мы проживаем, сегодня в передаче захотелось познакомить вас с жизнью двух героев Советского Союза, двух людей, которые прожили очень непростую жизнь, полную разных испытаний. И, возможно, это знакомство откликнется тем или иным образом в вашей душе. Возможно, люди старшего поколения знают и помнят этих людей, о которых мне хотелось бы рассказать. Но как бы там ни было, всегда интересно соприкоснуться с теми, кто справился с теми трудностями, с теми препятствиями, с теми испытаниями, которые выпали на их долю. Начать не хотелось бы с рассказа об удивительной женщине, которая поражает своим мужеством, своей силой духа, непоколебимой стойкостью, и рассказать о Зинаиде Михайловне Туснолобовой. Родилась Зинаида 23 ноября 1920 года на хуторе Шевцово, недалеко от города Полоцка, в крестьянской семье. Отец Зинаиды пришел с Первой мировой войны полным георгиевским кавалером. В гражданскую войну учился на курсах красных командиров, а в 1932 году его арестовали и отправили на строительство Беломорканала. За ним поехали жена и дети, поэтому белорусская семья оказалась в Сибирском Ленинске-Кузнецком. Второй раз отца арестовали в 1938 и вскоре расстреляли. Зинаида, окончив школу, устроилась лаборантом-химиком в Трест Ленинск-Уголь. Жила, работала, встречалась с молодым человеком Иосифом Марченко. Уже планировали сыграть свадьбу, но война распорядилась по-другому. Иосиф, как кадровый военный, был направлен в действующую армию, а Зинаида в апреле 1942 года, окончив школу санинструкторов, была зачислена в 849-й стрелковый полк 303-й стрелковой дивизии 60-й армии Воронежского фронта. В первых же двух боях Зина вынесла из-под огня 40 раненых солдат и офицеров с их личным оружием, за что была награждена орденом Красной Звезды. Она, несмотря на хрупкий вид, шла в атаку, не боясь никакой опасности. Всего же за 8 месяцев пребывания на фронте она вынесла с поля сражений 123 раненых. В феврале 1943 года, в ходе подготовки к Курскому сражению, спасая командира взвода, она была тяжело ранена, потеряла сознание и осталась лежать на снегу. Очнулась, когда немцы перешли в контратаку. Из воспоминаний Зинаиды Михайловны мы можем узнать следующее. Многие фашисты ходили по полю и добивали раненых. Увидев это, я притворилась мертвой. Ко мне подошел фашист, стал бить по голове и в живот чем-то тяжелым, думая, прикладом. Потом в ход пошли сапоги. Я снова потеряла сознание. Однако ей повезло. Разведчики, возвращавшиеся с задания, увидели ее полуживую, вмерзшую в окровавленный снег так, что пришлось выбивать из ледяного плена финками. Зина осталась жива. Однако обе ноги и обе руки ей пришлось ампутировать. Началась гангрена. Борясь за жизнь девушки, врачи сделали ей 8 сложнейших операций. Последние 2 операции были проведены с таким малым количеством обезболивающего, что, можно сказать, вовсе без него. «Я все выдержу, доктор», — говорила Зина, — «только сохраните мне жизнь». Доктор был поражен терпением и стойкостью этой хрупкой женщины. Многие месяцы она балансировала на грани жизни и смерти. Наконец, крепкий организм взял свое. Но я думаю, каждый из вас может представить, какие чувства может испытывать молодая 23-летняя девушка, у которой ампутировали обе ноги и обе руки. Мы можем только с вами догадываться. Дальше было длительное лечение в ВАКО-госпитале номер 3861 у нас в городе Екатеринбурге, который в то время именовался Свердловском. Соседи по палате удивлялись ее выдержке и спокойствию. Однажды ранней весной, когда солнышко начало пригревать, раненые вышли на улицу, а Зина осталась лежать в палате и наблюдать за просыпающейся природой из открытого окна. Проходивший мимо боец заглянул в окно, видя лежащую Зину, крикнул: «Ну что, красавица, пойдем погуляем». Зина всегда была оптимисткой, не растерялась и тут, ответив, сказала: «У меня нет прически». Молодой боец не отступал и тут же появился на пороге палаты. И окаменел от увиденного. Тогда он зарыдал и встал перед Зиной на колени: «Прости, сестренка, прости меня». А Зина думала о том, как сообщить любимому Иосифу о том, что с ней случилось. И однажды обратилась к дежурной сестре с просьбой помочь написать письмо. «Милый мой дорогой Иосиф, прости меня за такое письмо, но я не могу больше молчать. Я должна сообщить тебе только правду. Я пострадала на фронте, у меня нет рук и ног. Я не хочу быть для тебя обузой. Забудь меня, прощай, твоя Зина». Вскоре она получила такое письмо от Иосифа. «Милая моя малышка, родная моя страдалица, никакие несчастья и беды не смогут нас разлучить. Нет такого горя, нет таких мук, какие бы вынудили забыть тебя, моя любимая. И у радости, и у горя мы вместе будем всегда. Я твой прежний, твой Иосиф, вот только бы дождаться победы, только бы вернуться домой до тебя, моя любимая, и мы заживем счастливо. Вчера твоим письмом поинтересовался один из моих друзей. Он сказал, что, судя по моему характеру, я должен с тобой отлично жить и в дальнейшем. Я думаю, он правильно определил. Вот и все. Писать больше некогда. Скоро пойдем в атаку. Желаю быстрейшего выздоровления. Ничего плохого не думай. С нетерпением жду ответ. Целую бесконечно. Крепко люблю тебя. Твой Иосиф». Потом было еще много писем, которые они написали друг другу. Но именно это письмо стало главным, решающим в Зининой жизни. А война продолжалась. Шли кровопролитные сражения на Курской дуге. Зину мучило вынужденное бездействие. Над госпиталем шествовали комсомольцы завода «Уралмаш», навещали раненых, писали письма, устраивали концерты. И однажды Зина сказала: «Я хочу побывать в цеху, поговорить с рабочими». И прошло немного времени, и как-то раз в огромный холодный заводской цех внесли носилки, бережно поставили их на танк. Приподнявшись на носилках, Зина взволнованно обратилась к рабочим: «Дорогие друзья, мне 23 года. Я очень сожалею, что так мало успела сделать для своего народа, для Родины, для Победы. За 8 месяцев пребывания на фронте мне удалось вынести с поля боя 123 раненых солдат и офицеров. Сейчас я не могу воевать и не могу работать. У меня теперь нет ни рук, ни ног. Мне очень трудно, очень больно оставаться в стороне. Товарищи, я вас очень-очень прошу, если можно, сделайте за меня хотя бы по одной заклепке для танка». Спустя некоторое время из заводских ворот вышли 5 танков Т-34, выпущенных сверхплана из сэкономленного металла. На бортах их было выведено белой краской «За Зину Туснолобову». Замечательный известный хирург Николай Васильевич Соколов здесь у нас в городе сделал девушке еще несколько сложных операций. Разделил лучевую и локтевую кости ее левой руки и обшил их кожей. Образовавшимися двумя пальцами она стала учиться брать вещи, причесываться, умываться, перелистывать книжные страницы, самостоятельно держать ложку и стакан. Правая рука ампутирована была выше локтя, но на остаток руки надевалась специально сконструированная резиновая манжетка с прикрепленной к ней авторучкой. И Зинаида училась писать самостоятельно. В начале 1944 года Николай Васильевич отвез Зину в Москву, где Зине изготовили протезы, и она снова начала учиться ходить. В Москве Зинаида следила за событиями, разворачивающимися на фронте. Наши войска перешли в наступление, освобождая оккупированные территории. 13 мая 1944 года, когда войска 1-го Прибалтийского фронта подступили к Полоцку, родному городу Зинаиды, она написала воинам письмо, которое было напечатано во фронтовой газете «Вперед на врага». Отомстите за меня. Отомстите за мой родной Полоцк. Пусть это письмо дойдет до сердца каждого из вас. Это пишет человек, которого фашисты лишили всего. Счастья, здоровья, молодости. Мне 23 года. Уже 15 месяцев я лежу прикованной к госпитальной койке. У меня теперь нет ни рук, ни ног. Это сделали фашисты. Русские люди, солдаты. Я была вашим товарищем, шла с вами в одном ряду. Теперь я не могу больше сражаться. Я прошу вас, отомстите. Вспомните и не щадите проклятых фашистов. Истребляйте их, как бешеных псов. Отомстите им за меня, за сотни тысяч русских невольниц, угнанных в немецкое рабство. И пусть каждая девичья горючая слеза, как капля расплавленного свинца, испепелит еще одного немца. Мне очень тяжело в 23 года оказаться в таком положении, в каком оказалась я. Эх, не сделаны десятой доли того, о чем мечтала, к чему стремилась. Но я не падаю духом. Я верю в себя, верю в свои силы, верю в вас, мои дорогие, и верю в то, что Родина не оставит меня. Я живу надеждой, что горе мое не останется нетомщенным, что немцы дорого заплатят за мои муки, за страдания моих близких. И я прошу вас, родные, когда пойдете на штурм, вспомните обо мне. Вспомните, и пусть каждый из вас убьет хотя бы по одному фашисту. Зина Туснолобова, гвардии старшина медицинской службы, Москва, 2-й Донской проезд, Институт протезирования, палата 52. Так, на стволах орудий, минометов, на броне танков, на фюзеляжах самолетов появились надписи «За Зину Туснолобову». А Зинаида Туснолобова снова встала в строй для борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. На адрес Института протезирования Зине пришло более 3000 писем с фронта, и на каждое она старалась ответить. Но самыми главными и самыми желанными были, конечно, письма от любимого Иосифа, в которых он утешал и подбадривал Зину, хвалил за успехи, строил планы на будущее, рассказывал о своей мечте посадить яблоневый сад. Закончилась война, вернулся домой гвардии старший лейтенант Иосиф Петрович Марченко, и в 1946 году они с Зинаидой сыграли свадьбу. Зинаида стала Туснолобовой Марченко. Один за другим родились двое сыновей, но дети рано умерли. Спустя некоторое время Зина и Иосиф переехали из Ленинск-Кузнецка в Полоцк, родной город Зины, где у них родились еще двое детей – сын Владимир и дочь Нина. Зинаида Михайловна нередко писала хирургу Николаю Васильевичу Соколову, который сделал для нее все, что было возможно. «Мы с Иосифом вернулись в Полоцк, посадили сад. Может быть, это и есть счастье, чтобы вот так раздольно цвел сад и росли дети». Подумать только, Вовочка уже в 8 классе, а Нинка и Ягоза последний год ходят в детский садик. Сейчас поздний вечер, моя шумная семья угомонилась, все спят, а я пишу вам письмо. Вся моя семья желает вам, мой дорогой мой доктор, здоровья, счастья, больших успехов. Приезжайте к нам летом на яблоки, Николай Васильевич. Забирайте всю семью с собой, будем ездить в лес по грибы, на рыбалку. А главное, вы увидите, как я научилась самостоятельно стряпать, топить печь и даже штопать ребятам чулки. Горячо любящая вас Зинаида. По рассказам сына, Зинаида и Иосиф были заядлыми грибниками. Грибов собирали много, сушили, отправляли родственникам и друзьям. Зинаида Михайловна научилась самостоятельно вести домашнее хозяйство, топила печку, даже нитку научилась вдевать, шила, штопала, была членом горкома партии, депутатом горсовета, вела активную общественную работу, помогала найти жилье, устроить ребенка в детский сад, достать лекарства, часто выступала в военных частях, школах, на предприятиях. Всю жизнь муж ее был надежной опорой, другом и помощником. Зинаида с Иосифом до последних дней оставались вместе, вырастили детей, успели увидеть внучку. В 1957 году указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленное мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны Зинаиде Михайловне Туснолобовой-Марченко было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1965 году Международный комитет Красного Креста наградил Зинаиду Михайловну медалью Флоренс Найтингейл. Она стала третьей советской медсестрой, удостоенной этой почетной награды. Зинаида Михайловна скончалась 20 мая 1980 года, а в 1987 году Витебский облсполком утвердил премию имени Зинаиды Туснолобовой-Марченко. Ее награждают лучших многодетных матерей региона. Торжественная церемония проходит ежегодно накануне Дня Матери. Зинаиде Михайловне присвоили звание почетный гражданин города Полоцка, одна из улиц которого названа ее именем. Также в Полоцке открыт музей-квартира в ее честь. Еще об одном герое Советского Союза хотелось бы вам сегодня рассказать. Речь идет о человеке-легенде, человеке, который совершил беспримерный подвиг, аналогов которому не было во время Великой Отечественной войны. Ведь речь идет о Михаиле Петровиче Девитаеве, который совершил побег на немецком самолете из фашистского концлагеря. Михаил Девитаев родился 8 июля 1917 года в простой крестьянской семье в деревне Торбеево в Мордовии. Когда он был маленьким, отец заболел тифом и умер. Всего в семье было 14 детей, Михаил был 13-м. Матери пришлось в одиночку растить детей. Михаил мечтал стать летчиком с детства. Окончив семилетку, он поехал в Казань обучаться летному мастерству в местном авиационном техникуме. Нужных для поступления документов у Девитаева не оказалось, но и возвращаться в родное село он не хотел. Там на него составили протокол захищения собственности колхоза. Дело в том, что семье приходилось жить очень трудно, нередко они и голодали. И Михаил со своими товарищами пошел собирать колоски на поле, а в то время действовал закон, согласно которому этого делать было нельзя, за это следовало наказание. И на них кто-то донес, милиция пришла, а у него варится каша из этих самых колосков. Но пока шли до милиции, он кашу съел, остался только чугунок. Акт составили, может быть, ничего бы не было, но Михаил Девитаев вместе с друзьями решил отправиться в Казань. Когда они добрались до Казани, выяснилось, что авиационный техникум уже документы не принимает, прием закончился. Тогда кто-то им порекомендовал пойти в Казанский речной техникум. Ребятам удалось туда поступить. И, обучаясь в техникуме, Михаил параллельно начал посещать занятия по летной подготовке в аэроклубе. После речного техникума осенью 1938 года Михаил Девитаев поступил в первое Чкаловское военно-авиационное училище летчиков имени Ворошилова в городе Оренбурге и успешно окончил его в 1940 году. Служить Девитаев начал в Белоруссии. Когда началась Великая Отечественная война, то с первых дней войны Михаил уже был в строю. Боевой счет он открыл 24 июня 1941 года, сбив под Минском пикирующий бомбардировщик «Юнкерс-87». Согласно наградному листу, за несколько месяцев, а именно с конца июня по середину сентября 1941 года, Михаил Девитаев совершил 180 боевых вылетов, сбил 9 самолетов. И во время последнего сражения он был серьезно ранен и был отправлен в тыл на восстановление, причем шансов вернуться в боевую авиацию у летчика было мало. В 1942 году Девитаев уже мог обойтись без костылей, а вернулся он в Казань, которая стала для него уже родной, ходил с палочкой, шла война. Но некоторые элементы привычной жизни все еще сохранялись. Например, работали кинотеатры, молодежь ходила на танцы. И однажды вечером Михаил пошел в кино и встретил свою давнюю знакомую Фаузию Фаю, с которой они познакомились еще в 1936 году. В ноябре 1942 года они поженились, а в декабре уже Михаил Девитаев вернулся в строй, но служил он сначала в полку связи, а с сентября 1943 года он был командиром звена в санитарном авиаполку. И за это время он совершил 80 вылетов по эвакуации раненых и различных спецзаданий. Хотя он и находился в санитарной авиации, Девитаеву все равно несколько раз приходилось вылетать и на бомбардировки. Но полноценно вернуться в боевую авиацию летчику помог случай. В мае 1944 года он встретился со своим бывшим командиром Владимиром Бобровым, а тот в то время находился в полку у знаменитого нашего летчика Александра Покрышкина. И с мая 1944 года Михаил Девитаев начал служить в истребительном авиационном полку. Ему доверили осваивать американский самолет «Аэрокобра». В совершенстве Михаил изучил его за рекордные 2 месяца. Вспоминая затяжные бои в июне 1944 года, Девитаев рассказывал, что нагрузка у советских летчиков была огромной – по 2-3 боя за день. Так случилось, что 13 июля 1944 года его самолет подбили. Летчик выпрыгнул с парашютом из горящего истребителя, но ударился в стабилизатор. Очнулся он уже в лагере военнопленных. Когда Девитаева привезли в Лодзь, Его поставили перед выбором: либо переходи на сторону немцев, либо отправляйся в концлагерь. Если советский летчик давал присягу Гитлеру, он сразу становился офицером Люфтваффе, получал хорошие деньги, в субботу и воскресенье мог не работать. Но Михаил Девятаев выбрал концлагерь. По воспоминаниям, когда он увидел баланду, которую выдавали, его едва не стошнило, кормили тем, что нормальный человек никогда не стал бы есть. Через несколько дней, конечно, пришлось и с этим смириться. До плена он весил 90 килограмм, а после Лодзинского лагеря 60, а потом 40 и меньше. Конечно, у всех советских летчиков было при себе лично оружие. Нужно прежде всего для того, чтобы при необходимости убить себя и не попасть в плен. Дело в том, что еще в 1941 году вышел приказ за номером 270, в котором предписывалось поведение прежде всего офицеров, как они должны себя вести, если они оказались на вражеской территории и если враг был близко. И было сказано, что они должны были сражаться до последнего. И, в общем-то, подразумевалось, что советский офицер не может попасть в плен. То есть в случае, если такая угроза возникала, он должен был застрелиться. Но Девятаев приказ Сталина выполнить не смог, потому что он был в бессознательном состоянии. Фашисты забрали у летчика все: пистолет, награды, документы, фотографии с женой на пороге ЗАГСа. И вместе с группой, в которую входили и другие военнопленные, Девятаева перевели в особый лагерь для пленных летчиков, которые у немцев были на особом счету. В Лодзь. При этом Михаил попал в плен как летчик санитарной авиации. Он не успел тогда еще заменить документы. И это сыграло на руку Девятаеву. С документами летчика дивизии Покрышкина к нему бы наверняка был повышенный интерес со стороны фашистов. Хотя и в статусе санитарного летчика Михаил пыток не избежал. Уже месяц спустя Девятаев вместе с группой заключенных сделал подкоп, попытался сбежать. Однако это не удалось, потому что немцы подкоп обнаружили, и Девятаева и двух его сообщников приговорили к расстрелу и отправили в лагерь смерти Заксенхаузен, созданный рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером. Жизни заключенных там обрывались в газовых камерах, крематориях, на виселицах или электрических стульях. В Заксенхаузе фашисты изобретали и испытывали разнообразные приспособления для пыток и издевательств, а также ставили опыты над людьми. Авторы книг о жизни и бытии в Заксенхаузе не раз писали о том, что выживали в концлагере лишь те, кто так или иначе мог быть полезен немцам. Возможно, Девятаева как летчика дивизии Покрышкина не стали бы казнить, но как пилота санитарной авиации, а именно так следовало из документов, Михаила легко могла ожидать такая участь. Но волею случая в Заксенхаузе регистратор и парикмахер из числа пленных. Он заменил Надежде Девятаева бирку летчика, приговоренного к смертной казни за попытку побега, на бирку только что умершего человека. Так, вплоть до самого возвращения домой, Михаил стал для фашистов Степаном Никитенко, учителем из-под Киева. Через какое-то время около 500 человек, в том числе и Михаила Девятаева, отобрали для работы на острове Узедом. Там находилась секретная база Пенемюнде, заводские корпуса, стартовые площадки, аэродром, катапульты для управляемых ракет, различные испытательные станции ВВС, сухопутных сил и много другое. Уже в послевоенные годы Девятаев вспоминал, что на базе, помимо прочего, фашисты испытывали самолетно-реактивные тяги. Но главной целью Пенемюнде была разработка испытаний баллистических и крылатых ракет. Дело в том, что противоракетная оборона союзников в годы Второй мировой войны находилась на таком уровне, что перспективные ракеты фашистов она или не могла перехватить совсем, или справлялась с этим посредственно. На базе Пенемюнде Михаил Девятаев работал в бригаде бомбинг-команды, состоявшей из пленных, задача которой была заключалась в том, что они должны были вынимать взрыватели из неразорвавшихся бомб, а кроме того, они расчищали и убирали территорию после различных испытаний. На аэродроме в Пенемюнде Девятаев присмотрелся к новенькому Хенкель-111. Он заметил, что этот самолет часто стоял с включенными двигателями. Для каждого полета их приходилось прогревать около получаса, и немцам было проще держать машину готовой к взлету на холостых оборотах, чем прогревать полчаса в случае необходимости. Таким образом, почти каждое утро Хенкель шумел моторами, когда узники приступали к работе. Именно его Девятаев присмотрел для побега. А дело в том, что несмотря на такие очень суровые и жесткие условия, Михаил постоянно думал о том, как же можно было сбежать. Поскольку они разбирали развороченные самолеты и какие-то разрушенные в результате испытаний строения, они собирали пластины с приборов немецких самолетов и, возвращаясь с работ, старались переводить, что же там написано. И постепенно созревал план побега из этого лагеря именно на самолете. Михаил Девятаев и близкие ему люди готовились, и нужно было просто выждать подходящий момент. С начала февраля 1945 года небо было полностью затянуто, и вдруг 8 февраля появилось солнце. Девятаев подумал: или сегодня, или никогда. Он и еще 9 военнопленных решились на побег, выбрали момент, когда у Хенкеля дежурил сегодня охранник, убили его. И когда Михаил сел за штурвал, сразу снял робу, полосатую одежду узника было видно издалека. Самолет дважды проехал по полосе, но не взлетел. Девятаев не мог понять, почему машина не отрывается от земли. И только с третьей попытки летчик все же разобрался с управлением. Хенкель поднялся в воздух и взял курс вначале на Норвегию, а затем на Варшаву. Главной задачей беглецов было добраться хотя бы до линии фронта. Конечно, за ними сразу же была отправлена погоня, но летчик, которому было дано задание догнать и уничтожить, он не знал, куда самолет полетел, и искать самолет в небе, но это дело случая, что называется. Еще один бомбардировщик видел самолет, и у него был приказ уничтожить одинокий бомбардировщик, но этот приказ он выполнить не мог, потому что на его борту не было боеприпасов. Когда самолет Девятаева и его команды летали к линии фронта с нашей стороны, наши зенитные установки тоже его обстреляли. Но по воспоминаниям капитана Мазита Курманова, который был свидетелем этого, он писал следующее. 8 февраля 1945 года, примерно в 14 часов, я заметил, что с северо-запада летит немецкий двухмоторный самолет. Затем он стал резко снижаться и сел на поле между двумя высотами. При этом он от толчка шасси подломилось, и самолет пополз на брюхе по земле. Также он указал, что летчик самолета русский объявил, что ранее он служил в авиации вместе с Покрышкиным, а сейчас бежал из немецкого плена на самолете. И вот здесь важно сказать о том, что Михаил и другие бежавшие из плена попали в фильтрационный лагерь как офицеры, которые нарушили закон. В годы войны была создана такая организация СМЕРШ, она называлась «Смерть шпионам», которые занимались тем, что проверяли всех тех, кто вернулся из немецкого плена. И долгое время они пытались понять, сколько нужно времени, чтобы освоить немецкий бомбардировщик, на котором улетел Девятаев. Тот им говорил: минимум полгода, а если это будет летчик-истребитель, то это вообще отдельная история. И поэтому первая мысль у них была, что или кто-то другой сидел за штурвалом, или Девятаева готовили немцы. Проверку Михаил Девятаев проходил с марта по ноябрь 1945 года. Он мог бы провести в руках чекистов куда больше времени, но его товарищи подтвердили, что он никогда не сотрудничал с фашистами. Это спасло Девятаева. Его демобилизовали с остановлением воинского звания и наград. Он вернулся в Казань. Вернувшись в Казань, он долгое время не мог найти работу, хотя никаких запрещающих законов не было. Просто люди смотрели документы и говорили: «Вы нам не подходите». Несмотря на то, что пометка «был в плену» серьезно затрудняла трудоустройство, Михаил Девятаев смог добиться. И уже в 1946 году он стал дежурным по вокзалу в речном порту Казани. И супруга вспоминала, что она впервые увидела в его глазах слезы, когда он ей сказал: «Фая, мне дали работу». С 1949 года он уже был помощником капитана Баркаса «Огонек», с 1952 года уже капитаном этого Баркаса. Еще интересный такой момент. Было такое, иногда встречалось, что если человек был в плену, близкие могли прекратить любые связи и отношения с этим человеком. Кто-то менял фамилии, кто-то куда-то переезжал. Михаил Девятаев тоже написал в дом своей жены: «Я из плена, могу ли я к вам приехать?» Ему был ответ: «Ты с ума сошел? Конечно, приезжай». Михаил и его супруга прожили долгую жизнь. У них родилось трое детей: Алексей, Александр и Нелли. До 1957 года кусочек сахара считался в семье хорошим лакомством. Михаил не чурался никакой работы. Стеклил окна, перекладывал печи, крыл крыши, шил, сапожничал. Все, наверное, изменилось после смерти Сталина. 1956 году Вячеслав Молотов и Георгий Жуков выступили с инициативой по созданию Советского комитета ветеранов войны. А в апреле этого же года Жуков пошел дальше и предложил в своей записке, адресованной ЦК КПСС, разработать проект постановления о бывших военнопленных, где упоминал о необходимости представить тех, кто бежал из плена, к наградам. 29 июня такое постановление приняли. Историей Девятаева заинтересовался Ян Венецкий, сам в прошлом летчик, а в 1956 году он был журналистом газеты «Советская Татария». Именно он разыскал странного не то артиллериста, не то летчика, который, по мнению работников военкомата, рассказывает какие-то завиральные истории. А связано это с тем, что Михаила Девятаева демобилизовали, но демобилизовали именно как офицера артиллерийского полка. После разговора с Девятаевым, который длился целую ночь, Венецкий понял, что ничего завирального в его истории нет. Очерк «Мужество» был готов, но его публикацию тоже пришлось продавливать. Тут оказал помощь другой неравнодушный человек, Булат Гизатуллин, собственный корреспондент литературной газеты и будущий министр культуры Татарской АССР. И в марте 1957 года очерк о Девятаеве вышел в литературной газете, а уже 15 августа Михаил Петрович был удостоен звания Героя Советского Союза. Скончался Михаил Девятаев 24 ноября 2002 года. Его имя носит улицы в Саранске, Казани, Казанский речной техникум. В 2003 году на могиле героя был открыт памятник петербургского скульптора Бухова. О подвиге Девятаева написано множество книг, созданы фильмы. Самые известные – «Догнать и уничтожить» и художественный фильм «Девятаев». Сам Михаил Петрович в своих книгах «Полет к солнцу», «Побег из ада» тоже рассказывал о побеге. Совершив беспримерный подвиг, аналогов которому не было во время Великой Отечественной войны, Девятаев навсегда вошел в историю страны, став еще при жизни человеком-легендой, человеком, который стал примером преданного служения Родине, своего рода символом победы. Но и подвиг Девятаева заключается ведь не только в том, что он вернулся из фашистского концлагеря, и не только в том, что он привез какие-то сведения и сам самолет с новейшими разработками, который помог нашим конструкторам, но еще и в том, что он совершил почти невозможное, это раз, то есть он поставил цель, ее добился, но еще и в том, что он потом не разуверился и не принялся мстить. Конечно, его семье пришлось пройти серьезные испытания, ведь признание он, по сути дела, получил через 12 лет после завершения всех событий. Наша передача уже подходит к концу. Мне хотелось бы поделиться с вами тем, почему были выбраны эти истории. Зинаида Туснолобова поразила меня не только своим мужеством, ведь это была и борьба с самим собой, принятие себя, потому что кто-то бы отчаялся вот в такой ситуации и стал бы думать, каким я стал, кому я нужен, ушел бы в саможаление или позволил бы вырасти в своем сердце зависть к тем, кто здоров, и злобу и обиду, что с ним так несправедливо обошлось, вызвало восхищение и честность в отношениях, потому что хватило силы духа у Зинаиды написать своему возлюбленному письмо, честно сказать, что с ней произошло, и не самой решать, как будут их отношения развиваться дальше, а предоставить человеку самому принять выбор. Потому что в настоящей жизни нередко бывает такое, что что-то происходит, и человек не говорит, он принимает решение за других сам, от чего-то отказывается или на чем-то настаивает. А мне кажется, что очень важна в наших отношениях и в семейных, и в отношениях между детьми и родителями, и вообще в отношениях между людьми честность и искренность. И очень важно именно вот это стремление не решать за другого человека, а дать ему самому принять и сделать выбор. А кроме того, это еще лично для меня история Зинаиды – это как пример истинной любви и показатель того, что любовь-то на самом деле, она проявляется не в том, что человек обращает внимание и видит, ну, какие-то внешние характеристики, а именно она проявляется в том, когда человек любит самого человека, познал, открыл для себя его душу, его личность. И уже ему не важно, как этот человек выглядит. Потому что тоже в современности встречается такое. Какие-то трудности возникли, какая-то болезнь, или аспирация, или ампутация. И кто-то заявляет, что мне такой не нужен. А здесь это для нас пример такой истинной любви. Конечно, кто-то может сказать, ну, ей было хорошо, у нее вот был такой любящий муж. Но не надо забывать, что Зинаида в письме написала, что вот она вот такая осталась, не хочет быть обузой, она с ним попрощалась. То есть, по сути дела, она была готова и к другому варианту развития событий. А Михаил Девятаев удивлял, изумлял своей решимостью и целеустремленностью. Находясь в концлагере, в таких условиях, он думал о том, что нужно отсюда уйти. То есть он продумывал план побега. Вот эта решимость, целеустремленность, умение справляться с трудностями, она проявилась ведь не только в этом, но и потом, в послевоенные годы, когда у него была эта пометка, что был в плену, когда не дали больше ему летать, а ему очень хотелось, когда он долго не мог трудоустроиться, но он не сложил ручки, как сейчас тоже иногда бывает, и не стал возлагать всю ответственность на жену и на близких людей, чтобы они решали разные вопросы, в том числе и финансовые, а остался деятельным человеком. Пока не было официального трудоустройства, пытался работать так, как получалось, и добивался возможности официально работать и обеспечить свою семью. Это и любовь к родине, честь и достоинство офицера. Не было этого признания со стороны и официальных каких-то чиновников, и со стороны людей, потому что сын об этом вспоминал, что люди могли переходить на другую сторону улицы. То есть можно было уйти в криминал, иногда это происходило. Кто-то, может быть, помнит героя фильма «Место встречи изменить нельзя» Левченко, которому, как он сказал, тыловая крыса какая-то не поверила, и он ушел в криминал. Или опуститься до уровня ненависти и злобы по отношению к стране, к людям, от которых зависела судьба, жизнь человека. У него этого не было. Михаилу Девятаеву удалось сохранить человека в себе, не злобиться, не начать обвинять всех и вся вокруг, а сохранить в себе человека. Конечно, я думаю, что много других есть героев, которые могли бы послужить нам примером и опорой в современном нашем житье-бытие. Может быть, вы еще какие-то уроки можете для себя извлечь. И, наверное, это замечательно, что есть люди, которые могут быть для нас примером и могут поддержать в непростых жизненных обстоятельствах. И еще один момент, из-за которого захотелось с вами поделиться историей Михаила Девятаева, это то, насколько важно, чтобы рядом были неравнодушные люди. Вспоминаются слова одного из наших известных классиков. «Не бойся друзей, самое худшее, что они могут сделать, это тебя предать. Не бойся врагов, самое худшее, что они могут сделать, это тебя убить. Бойся равнодушных, с их молчаливого согласия совершаются все преступления на земле». И завершая передачу, хочется всем пожелать быть неравнодушными, быть решимыми на добро, на проявление любви. Всего вам доброго. До встречи через 2 недели.